Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, вторник, апрель, день 16. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Дороги 6, кругом дурацкие мотоциклисты, пишет Disconnect по поводу движения в Москве. В данный момент 7 баллов пробки в нашей белокаменной столице. Всем удачки, удачки, ребятушки. Давай про Сталина, мне говорят, что там Сталин, еще пишут. Нотр-Дамчик, не болей, пишет Василий Орлов. Уже краснокаменная, ну да, харьковчанин, согласен, согласен. Но начнем мы все-таки с Нотр-Дам-де-Пари. Собор Парижской Богоматери. Сгорел. Сгорел, друзья, и вы об этом, наверное, знаете. Да точно знаете, неужто вы за новостями не следите? Конечно, следите, с вами в этом смысле проще. Вы не из тех людей, кому скажешь: «Нотр-Дам де Пари сгорел, да ты что?» Или: «Да, американцы высадились на Луне, когда?» То есть нет, вы в курсе событий, и мы можем сразу приступить к делу. Значит, у меня первый вопрос. Почему все эти оперативные службы Франции ехали 40 минут, чтобы потушить пожар? 40 минут никого не было на месте. Все растерялись, плакали, пели песни. Ну и всяческое что-то происходило странное. Но это, как известно, не помогало тушить пожар. Ну то есть, когда ты поешь, пожар от этого не прекращается. Это доказано фактически вчера. Да я думаю, и до этого тоже было известно. Ну сгорел и сгорел, и что, пишет Сергей Зет? Ну в принципе-то и ничего, Сергей. Я могу с вами в этом смысле согласиться. Вообще вопрос «и что?» или иначе его обычно так произносят «и че?» Он в каком-то смысле преткновенный. Вот в него уткнешься, и дальше уже ничего ответить ты не можешь. Сгорел и сгорел, ну и что? И все, и ничего. Там же остров, мосты, небось, в пробках стояли. Где были вертолеты? Говорят, с вертолетов нельзя тушить, все бы развалилось. Странные дела. Бранспойты не доставали, все не доставало. Как-то Париж был не готов, Франция была не готова к этому эпичному, запоминающемуся историческому пожару. Что уж, об этом будут говорить, наверное, и через 100 лет. Да, будут вспоминать этот пожар. Нас забудут, а пожар будут помнить, потому что, ну что ж говорить. Событие неординарное, необычное. В Питере купол горел, и ничего, все топчиком, пишет Георгий. Сгорела только крыша, внутри все не тронуто, считает Константин. Дрезден в 44-м разнесли, рефлексировать незачем, восстановят, пишет Александр Литвинов. Да, Александр, может быть, оно, конечно, и так, но почему тогда в Министерстве культуры России выступили с предложением, и, по-моему, кстати, к этому приложил руку там Слуцкий, обвиненный в домогательствах, если я не ошибаюсь, тоже, мол, надо собрать тут денег французам и помочь им деньгами. То есть мы сейчас здесь с вас всех, ну да, вам предлагаем скинуться, чтобы восстановить Нотр-Дам. Вот такая идея. Я сегодня видел ее. Мне понравилась. Идея хорошая. Такое ощущение, что у нас инфраструктурно все уже тип-топ. И, в общем-то, взяться-то не за что. Потому что все в шоколаде у нас. И вот, когда уже все в шоколаде у нас, в России, мы не знаем, куда потратить деньги и кому бы еще помочь. И тут мы решаем, наряду с теми странами, которым мы прощаем долги, помочь еще и одной из мощных в экономическом смысле стран европейских, европейских стран-лидеров финансово помочь восстановить храм. Мол, они сами не соберут. Дело странное, дело мне непонятное. Или что мы хотим этим? Мы, наверное, хотим доказать европейцам, что мы тоже европейцы, и что мы тоже гуманисты, и что мы готовы помочь чуть ли не больше, чем все остальные, когда Франция Вот такая беда коснулась Франции. Мы готовы помогать. Интересное дело. А когда в Кандапоге какой-то сумасшедший дурак спалил церковь, что французы по этому поводу говорили? Как они готовы восстанавливать за свой счет деревянное зодчество в России или нет? Они как-то готовы восстановить этот замечательный храм? Есть у меня вопрос. Еще один вопрос. Когда во времена революции в России храмы сносили, ну, если не десятками, не сотнями, то хотя бы десятками, я думаю, сотнями, а то и тысячами, просто уничтожались храмы везде, вообще просто взрывались, сносились, как был взорван, кстати, и снесен храм Христа Спасителя, который потом уже после распада, да, Советского Союза, он восстанавливаться начал, если я не ошибаюсь, начали его восстанавливать. А до этого там, точно после распада Советского Союза. Я был на месте храма Христа Спасителя, когда его там еще не было. Там был замечательный бассейн, а после бассейна там была небольшая часовня, и после этого уже появился храм. И я помню тех людей, которые разговаривали и говорили о том, какой замечательный, потрясающий, фантастический, классный, открытый бассейн с подогревом был на месте храма Христа Спасителя. И восстанавливать его ни в коем случае не надо, этот храм Христа Спасителя. Потому что какой же обалденный там бассейн, говорили эти люди. А сейчас мы всем миром, всей Россией плачем вместе с французами. Какая страшная беда. У них сгорел Нотр-Дам де Пари. Это же вам не какой-нибудь храм Христа Спасителя, который взорвали когда-то и сравняли с землей. Как и сотни других церквей когда-то взорвали, сравняли с землей, например, большевики в Советском Союзе. Да? Ну вот, и теперь мы... О, боже! Это очень важно! Это же наследие! Да вы что? А давайте-ка мы посмотрим, как мы относились к своему наследию. Мы к своему наследию относились так, как будто бы это не наследие вовсе. Сносили и уничтожали. А может быть, мы глянем на те дома 19 ли, 18 ли века, которые в Москве нечаянно иногда сносят для того, чтобы построить какой-нибудь обалденный, новый, классный торговый центр. И всем по барабану. Но здесь, когда горит Нотр-Дам, когда это показывают все каналы мира, мы преисполнены чувством сострадания, мы хотим помочь французскому народу, который без нас, конечно, никак не справится. Что вы? Вот здесь нужна помощь русского человека. А, например, я еще могу вспомнить одного безбожника замечательного такого, Наполеон, который разрушал церкви в России. Раз, два, переделывал их под морги, склады и все что угодно через запятую. Склады, да? Через запятую. И просто относился к нашим священникам и к нашей православной церкви по-скотски. Да, я просто вспоминаю. Это был француз, если что. Это был француз. Это были французы. На всякий случай спалившие вообще все здесь. Дотла. И мы такие, о боже, Нотр-Дам де Пари! Я весь в слезах, меня душит чувство сострадания, я не могу вымолвить ни слова. Как же можно? Боже, срочно нужно помочь. Куда переслать деньги? Пожалуйста, по деревням и весям соберите последние копейки у русского народа и срочно отправьте их, пожалуйста, на восстановление Нотр-Дама. Без нас его никак не восстановят. Это невозможно, правда? Да? Это же почти как Солберецкий собор, пишет Сергей. Ну что, я готов вас слушать, пожалуйста. 7373948, там, слеза ребенка, все такое. Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Алексей. Да. Это Борис, один мой знакомый либерал, пошутил на эту тему.
Да.
Мол, якобы это подожгли мы, чтобы завуалировать принятие Госдумы закона о закрытом интернете.
Ну да.
А на самом деле я абсолютно солидарен, как архитектурное здание. Наверное, конечно, жалко, но давайте все-таки у нас порядок наведем, а потом уже будем помогать или не помогать.
Да нет, ну еще французам мы не помогали. Но я был на Лазурном береге Франции. Не надо им помогать, у них все хорошо. Я просто ездил по дорогам французским, по которым даже просто ехать дорого, потому что надо везде платить. Все у них нормально.
Самый Кот д'Азур, вот этот, который граничит с Монако, там сумасшедшие просто и серпантины, в общем...
Очень хорошо.
Все хорошо.
Все хорошо. Вот пускай сами и восстанавливают. Какие наши проблемы? Вот прямо сразу надо им помочь. Прям спасем же Францию. Они где? Они в НАТО. Вот НАТО пускай помогает со своим раздутым военным бюджетом в миллиард. Миллиард! А какой миллиард? Какой миллиард? Триллион! Миллиард! Миллиард — это копейки, что я говорю? Триллион! долларов военный бюджет НАТО, а то, может, и больше, совокупный. Вот пускай выделят чуть-чуть на восстановление храма, как вариант. Они в Евросоюзе, в этом большом, мощном Евросоюзе. Какая это экономика мира? Третья? Ну, там, Китай, Америка, Евросоюз, пускай это будет первые три места. Что, не найдут денег без нас? Нет, надо России сейчас напрячься и помочь. Все силы бросить на восстановление этого храма. Ведь всегда же все бросали все силы в Европе для того, чтобы помочь России и восстановить Россию. Прям поднять ее с колен. Как сильно нам помогали во все века наши европейские братья, правда? Вот сейчас нужно, чтобы мы им помогли в ответ. Наконец-то они столько раз нам помогали. А уж как нам помогают сейчас в Донбассе наши братья, да, европейские. Ох, какие они молодцы. А уж как наши европейские братья помогают нам, когда раскалывают церковь нашу просто напополам православную, ломают через колено. Просто хребет сломали и все, откололи половину. И ничего страшного, пожалуйста. Где там эти наши замечательные христианские братья? Это общехристианская беда, сгорел Нотр-Дам. Общехристианская беда — это когда церковь православную просто ломают и все, рвут на части под дикий хохот наших товарищей из НАТО. И мы все вместе сидим и плачем над Нотр-Дам. Какой ужас! Церковь — это не здание, церковь — это люди. Нет? Я где-то здесь не прав? Ты не понимаешь, Алексей? Это, ну скажите мне, это вообще-то наследие всего мира. Это вообще-то архитектура. Да ладно! А когда чертовы игиловцы, те самые террористы, запрещенные на территории Российской Федерации и много где еще в каких странах, просто уничтожили Пальмиру, уничтожили. И единственный, кто дал им нормальный отпор, это была наша русская армия. Где все были в этот момент? Ну где все были в этот момент? Где были американцы? Где были все остальные? Почему это наши саперы разминировали Пальмиру? Скажите мне, пожалуйста. Почему это только мы были озабочены тем, чтобы сохранить это наследие для нас, для всех? Почему именно Гергиев там приехал с оркестром и пиликали они там на этих своих скрипках? Ну, в смысле, играли, дали концерт. В своих скрипках, альтах там и прочем, да? Симфонический оркестр, бахнули. Почему? Почему, когда речь идет о каких-то странах, которые Европой считаются странами третьего мира, или там второсортными странами, всем плевать. А когда что-то происходит, Шарли Эбдо, «Je suis Charlie!» Когда сгорел Нотр-Дам, «Je suis Нотр-Дам!» А если здесь вот у нас все сгорит, никто там во Франции не пошевелится, задницу свою не почешет и слова про нас не скажет. Вообще просто, пускай вся Россия сгорит, ну и сгорела и сгорела. Всякое бывает, что ж теперь поделать? Ничего, а когда совокупная европейская армия уничтожала Советский Союз, зайдя с Запада, и стерла с лица земли, я даже боюсь сказать, сколько городов и деревень вообще в руины превратили. Когда от всего Сталинграда остался только дом Павлова, скажите мне, пожалуйста, чье там Европа-то говорила? Где она была? Где они нам помогали или нет? Вопрос большой. Или они уже готовились, понимая, что Сталинградская битва и Курская битва обозначила приоритет, да, в сторону Советского Союза, и что Гитлеру все-таки недолго осталось, похоже. Понимая это, уже начали готовиться потихонечку к холодной войне. И где-то в 46-м году, например, Черчилль вдруг произносит свою, хотя он тогда был оппозиционером по факту, да, к тогдашней власти, в Великобритании, свою фултонскую речь. И чего там? Много кто выступил против этой речи. Много кто вдруг сказал: друзья, ведь Советский Союз спас нас от этой коричневой чумы. Да не, они просто заменили коричневую чуму на красную и все, и нас ненавидели, продолжали. Пока не рухнул Советский Союз. А когда Советский Союз рухнул, и вся инфраструктура превратилась в труху, кто нам с этой инфраструктурой помог? Много ли людей пролили слезы, когда в Белый дом стреляли из танков? Скажите, французы вышли на улицу и сказали: что вы, это же архитектура! Это же архитектурный памятник, Белый дом в России. Зачем вы стреляете в него из танка? Плевать им. А когда они равняли с землей Югославию, натовские войска, Франция, напомню, часть НАТО, они тоже, наверное, слезинки-то не проронили свои, правильно? Не проронили, по барабану им было, им все равно. А мы, конечно же, плачем. Нотр-Дам, больше говорить не о чем. Только об этом и будем думать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, а что, Франция просила о помощи или это из российских депутатов?
Вы что, это у нас, это, не, подождите, это у нас такая инициатива родилась, Минкультуры думают,
как бы... Это не у нас, а у какого-то человека одного, Франция сама не просит, зачем сейчас такие, вы так говорите, как будто Франция просит помощи.
Она и не просит.
Ну, так а зачем вы так говорите?
Так я как говорю? Я говорю, что не надо помогать.
Ну так а почему сами не справиться. Помочь, если есть деньги? Просто
у нас
дело, если деньги соберут и они опять разворуются, это одно
дело. Да какая разница, зачем на это вообще собирать деньги? Ну слушайте, ну Франции помогать. Ну правда, слушайте, вы мне прошу, Франция просит? Нет, не просит. Нет, не просит. Но меня Франция сейчас волнует в меньшей степени. Меня интересует, откуда появляются вот эти мысли, типа, сейчас надо собрать у народа России по копеечке и помочь французам. Помогите русскому народу, пожалуйста, не надо помогать французам. Они сами соберут деньги на этот Нотр-Дам-де-Пари. Прекрасный исторический памятник, великолепная готика, пылающая теперь. Да? Пламенеющая готика теперь это. Хотя это не пламенеющая готика, да? Это прекрасный памятник культуры. Я прекрасно это понимаю. Я замечательно понимаю еще и то, что это красивое здание. И его надо сохранить, его надо восстановить. Но когда я слышу, что мы сейчас должны тут в России забрать деньги, чтобы помочь французам, что серьезно? Что серьезно? Но мы не помогали французам, когда покупали никому не нужные у них мистрали, а они нам потом эти мистрали еще под неким соусом не продали. Сказали, нет. Мы хотели купить у французов ненужные нам корыта. Корыта в знак какой-то дружбы и благодарности. Они нам эти корыта продавали до определенного момента, а потом сказали, не дадим. Сказали, не дадим. И мы такие, ну, вы даете, ребята. Ну и слава богу, сказали мы тогда, потому что нам и не нужны были их корыта поганые, французские. Правильно? Правильно. И мы такие, боже мой, а когда французы, тогдашний президент Франции, например, Ливию, относительно мирную, относительно замечательно живущую, да, относительно хорошо живущую, относительно, да, все относительно в этом мире, превратил в пылающий костер. Когда они не просто там Нотр-Дам сгорел, а вся страна загорелась, Ливия вся загорелась, вся превратилась просто в пылающий костер. И мы, я напомню, что тогда именно Франция была вот этим лидером, да? Франция была в авангарде, там не США, там именно французы. Французский президент пытался всячески отомстить Муамру Каддафи за то, что тот спонсировал его предвыборную кампанию, а это нарушение в определенном смысле. А он спонсировал, и все об этом теперь уже знают. И вот чтобы это не вскрылось, они просто взяли и сожгли страну целую, французы. И мы такие, боже мой, давайте сейчас соберем денег французам. Давайте соберем денег для себя, пожалуйста. Ну уж ладно, когда мы помогаем, по крайней мере, странам, я сейчас серьезно говорю, когда мы помогаем странам, нашим союзникам, ладно, когда мы помогаем Белоруссии, хотя тоже возникает много вопросов, как и как там нужно помогать или не нужно, в какой мере, да? Ладно, мы помогаем Казахстану, ладно, мы там врубаемся за Венесуэлу за это, понятно, мы врубаемся за Сирию и действуем, но Франция... Ну зачем нам хоть копейку тратить на французов? Ну, ё-моё, скажите мне, пожалуйста. Ну, без обид. Мне кажется, французы сами над нами посмеются, когда услышат наши речи. И скажут, ребята, вы в себе вообще. Вам заняться больше нечем. Вам нечего в России восстановить. У вас все храмы в хорошем состоянии. Ничего разрушенного нет. Ребята, они скажут, посмотрите на себя. Может, вы свое восстановите? Может быть, вот над этим думаете? 7373-948, телефон прямого эфира. То есть я здесь даже не вижу никакого дешевта политического. Или в чем смысл заключается? Мы тут такие Франции сейчас накинем денег на восстановление Нотр-Дама. Французы скажут, дайте русские, они хорошие. Слушайте, давайте снимем с них санкции. Так французы скажут. Да, правильно? И французы говорят, давайте снимем с них санкции. Правда, сколько можно участвовать в этой... дрянной кампании антироссийской, да? Давайте сбросим с них санкции, потому что они же, видите, нам помогают, а мы, дураки такие, не видим этой помощи. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот есть, на самом деле, которые хотят помогать Франции. Они хотят они вспомнить, что как Франция грабила Москву. Тогда же золотые купола были сняты Наполеоном. Так, на всякую...
Ну, это было давно.
Бандитов пышку, пусть прочтут пышку, и они узнают, что это такое. Дерьмо.
Ой, не ругайтесь, не ругайтесь, нельзя ругаться. Это будет выглядеть так же смешно, как если бы Сири предложила финансовую помощь США для минимизации последствий стихийных бедствий, пишет Максим. Речь шла не о финансах, а о направлении специалистов-реставраторов. Не-не-не-не-не. Про реставраторов-специалистов сказал президент. Здесь я согласен. Специалисты пускай едут, работают, не вопрос. Не вопрос. Минкульт деньги собрать предлагает. Деньги. Серьезно, деньги. Понимаете, сейчас мы здесь соберем в России деньги. С кого? С вас? Серьезно? С нас, что ли? Зачем? Мы что, такие богатые? Французы, лучше нас живут. Лучше нас живут французы. Разве нет? Я все понимаю, французы, в финансовом плане, получше, чем мы живут. Есть только не миллиардеры какие-нибудь, у которых начинаются проблемы с законом, потому что они не могут платить налоги. Там бешеные налоги на богатство, да, во Франции. И миллионеры, миллиардеры сваливают оттуда иной раз. У нас нет специалистов по готике, пишет Тихон. Нет, так нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Владислав, Москва.
Да.
Знаете как, вы немножко, мне кажется, путаете все-таки политику и искусство. А насчет скинуться, я думаю, что было бы правильным, открыть счет, и кто хочет, тот пускай скидывает.
Не, вы поймите правильно, вот у нас сейчас, смотрите, в парке Патриот строится храм. И как вот не зайдешь на какие-нибудь сайты свободомыслящих людей и их блоги, так они все рассказывают о том, что этот храм не надо строить и куда тратятся деньги, уж лучше на другие какие-нибудь дела потратить. А значит, на Нотр-Дам-де-Пари у нас деньги есть, правильно?
Нет, я же говорю, кто хочет, тот пускай скидывает в добровольном порядке индивидуально.
Это понятно. Это никого что принуждать-то не будут, естественно. Что вы думаете, Минкультура...
Бюджет страны – это бюджет нашей страны. Не надо путать карманы.
Я понимаю.
У каждого должен быть свой карман.
Я понимаю. Но вам не кажется, человек, который из России жертвует деньги на восстановление храма во Франции, что он немного странный человек, просто потому что в России есть что восстановить? Не слегка, он странный человек, кажется, нет?
Есть люди, которые в России очень много восстановили, и в Ярославле, я знаю, есть меценаты, которые очень-очень...
И надо продолжать в этом же смысле работать.
Они работают, но их позволяет положение сброситься и туда немножко, пускай, если они хотят.
Если они хотят. Но мне не кажется странными, вам они не кажутся странными?
Я не хочу, к примеру, я не буду.
Я понимаю, понятно, что Минкульт не придет вам, руки не выкрутит, не скажет, давай деньги на восстановление Нотр-Дама. Я просто к тому, что, к чему весь этот мой спич, понравился вам, не понравился, я не знаю. Я к тому, что, когда во Франции или где-то в другой стране, особенно, кстати, во Франции, что-то происходит, у нас прям все так горюют по этому поводу. При том, что я считаю, что это очень плохо, что сгорел Нотр-Дам. Это очень плохо. Это правда. Это потеря для... Это культурная ценность, безусловно. Это здание культурной ценности. Но это потеря для нас всех. Но меня удивляют люди, которые прям сквозь прямо сердце свою душу пропускают сгоревший Нотр-Дам, но когда в Кандапоге что-нибудь сгорело, они такие, понятно, сгорело. Или когда что-то происходит там с самолетом, который там во Франции что-то произошло, все сразу, боже мой, французам сочувствуем, как наш самолет упадет, им все равно. Или они еще какую-нибудь гадость напишут про Елизавету Глинку или еще чего-нибудь. Я не понимаю их логики. Мне кажется, что эти люди, они конечно, всю жизнь жили в России и были русскими, но такое ощущение, что они всегда думали, что они не в России, не русские, и они часть Франции или какой-то другой страны. Вот что! Я не вижу в этих людях приоритетности своей страны перед другими странами. А мне кажется, я думаю, что человек, живущий в России, в приоритет всегда должен ставить Россию. По логике. Вроде бы это правильно. 18.30 новости. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. В каких людях, назовите по именам, можно еще лишить их паспортов и вышвырнуть вон, пишет Коман. Можно отправить в ГУЛАГ, ваша пропаганда всегда ходит по краю, слова всегда идут впереди, помните. Расстрелять как бешеных собак и так далее. Ведь вы точно примкнете к тем, кто расстреливает во имя светлого будущего, Великой России, чего-нибудь еще более светлого и прекрасного. Так мне кажется, может я ошибаюсь, но боюсь, что нет, пишет Коман. Коман, сейчас я все ваши тезисы разобью прямо на голову. Легко. Первое.
Я только что приводил пример социалистической революции,
последствиями, гражданской войны, последствиями которых стало разрушение повсеместное православных храмов на территории нашей страны. Напомню вам, Коман, что Великая Октябрьская социалистическая революция вдохновлялась французской революцией, Коман. Напомню вам также, Коман, что во время победы революционных сил во Франции и во время захвата этими революционными силами того самого Нотр-Дам-де-Пари, его революционеры французские хотели взорвать, но у них, к сожалению, для них не было взрывчатки достаточно. Поэтому было принято решение объявить это храмом науки, так же, как примерно когда-то храмом науки назвали у нас Исаакиевский собор, и там повесили долбанный маятник Фуко. Долбанный маятник Фуко в храме взяли и повесили. Вот точно так же отнеслись французские революционеры к Нотр-Дам-де-Пари и сделали там склад. Склад. Такой же склад, например, как был в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, если кто-нибудь был, то знает. Такой же склад или овощебазу, или морг, какие были в десятках разных храмов на территории России во времена советской власти, например. А в некоторых храмах особо ушлые революционеры прямо в алтаре делали общественный туалет. И это факт. И именно эти люди, я сейчас напоминаю, кто такие революционеры, Коман, и я к ним никак не отношусь, и были теми, кто за светлое будущее, потрясающую идею равенства, свободы, братства уничтожали культурные ценности, а самое главное, уничтожали людей. Тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч, а то и миллионами. Вообще без какого-либо зазрения совести. Поэтому меня относить к этим персонажам не надо. Поэтому, когда вы будете в следующий раз рассказывать о том, как хорошо, когда происходит революция, вспомните, что вы именно из тех, кто хотел бы взорвать Нотр-Дам. Французские революционеры, подчеркиваю, хотели взорвать Нотр-Дам. Не смогли, взрывчатки не хватило. Другой храм взорвали, это не смогли. Не хватило. Его бы сейчас не было, если бы у французских революционеров взрывчатки хватило. В Советском Союзе взрывчатки было в достатке, поэтому пострадали храмы больше. Все, никакой светлой идеи я вам здесь не выдаю. Я вам здесь показываю, по факту, политику двойных стандартов. И эта политика двойных стандартов связана даже не с глобальной политикой сегодня. Она связана с неким ощущением превосходства одних наций над другими нациями. Вот есть эта замечательная Европа, объединенная, светлая, потрясающая, мудрая, где все хорошо. И есть какие-то грязные страны, типа Россия, прощай, немытая Россия, вот это вот все. Вот это мы все собираем. Там, значит, хруст французской булки, а здесь ГУЛАГ, грязь, смерть, всяческая погонь, да, это вот Россия. Есть какие-то страшные, ужасные страны, в которых нельзя никогда появляться. Это, кстати, бывшие колонии Франции, той самой французской чертовой империи. И колонии до сих пор. Ну, как бы не до сих пор, но тем не менее. Да, до сих пор влияние Франции там есть в виде языка и так далее. Вот это вот есть светлая, прекрасная Европа. И когда в светлой, прекрасной Европе что-то происходит плохое, а это плохое, я это точно говорю, я понимаю, что сгорел Нотр-Дам, это ужасно. Я очень хотел там побывать, это факт. Но когда там происходит что-то плохое, весь мир плачет. О, боже, мы сейчас все поможем Франции. Как же так? Это же наследие, это наше всех наследие. А в России можно снести 1000 храмов, и никто о наследии вообще думать не будет. Всем по барабану, какое наследие, это же Россия. Это же Россия, немытая, грязная, вера неправильная. Правильно? Православие, что такое? Какой-то Третий Рим, какая-то Византия, они куда-то пошли, все время на что-то претендуют. Эти дикари русские, да? И вот этот персонаж, все сидящие в Москве, там, в Санкт-Петербурге или где-то еще, и вот это вот. О, пур Нотр-Дам, о, мое сердце этого не выдержит, о, боже, скорее дайте мне номер, я буду перечислять свои деньги. А в России по барабану. Вот все, вот, да, вот взорвется все одномоментно. И они скажут, ну и... Че терять-то, господи, что это? Это же не Нотр-Дам де Пари! Ну, разве нет? Ну, когда вам говорят, ну, я вообще-то француз, как... Да, француз, да, вопросов нет. Кстати, хотел всем французам, которых я знаю, не то чтобы лично, но знаю, по крайней мере, посочувствовать. Это Владимир Владимирович Познер и Жерар Депардье, естественно. Я им выражаю сочувствие глубоко. Разве не так? Тунисские рабочие Нотр-Дам испалили, пишет Григорий СПБ. Да ты не понял, они почему, по-твоему, сделали там склад? Именно там, пишет Ванденсток. Какая мне разница, почему сделали склад? Понимаете? Революционеры все одинаковые. Революционеры все плевать хотели, что французские, что наши советские революционеры, ну, впоследствии советские, русские революционеры. Плевать они хотели на ваши храмы. Сколько им там столетий или тысячелетий. Они их спокойно рушили и использовали абсолютно прагматично. В утилитарных целях. Французы сами чуть не взорвали Нотр-Дам. Не было взрывчатки. Что вам еще нужно знать о французах? А теперь они, внимание, причем безбожники адские, вообще безбожники. Они плачут, когда горит Нотр-Дам. Но знаешь, почему они плачут? И в этом весь прикол. Не потому, что это храм. Не потому, что это храм. А это храм, в первую очередь. А потому, что это здание красивое. Не потому, что это храм. И потому, что они... Нотр-Дам строился так, чтобы в определенный момент все население Парижа в нем помещалось. Строился он в те времена, когда население Парижа было примерно 10 тысяч человек. До 9 он вмещает. До сих пор, пока не сгорел, вмещал до 9 тысяч человек. То есть это был храм, который мог собрать всех жителей Парижа. Это было место духовного единения, где можно было собраться, если большая беда пришла. Или все на войну, или еще что-нибудь такое. Вот что это было. А сейчас это, о, горгульи, камень, это так красиво, классно. Ну это как примерно относиться к собору, вот, Покрова на Рву, да, храм, ну это собор Василия Блаженного у нас его называют. Относиться как, о, похоже на то, как будто какие-то печеньки и зефирки на нем. Он очень красивый, он просто красивый, глаз радует. А то, что он в честь взятия Казани, что он строился в времена Ивана Грозного, да, вот это всем уже никому это вообще не говорит. Он просто, ну красивый, че, класс, жалко, конечно, сгорел. Поплачу, постою. Вот эта истерия. Французы стоят, смотрят на пожар и плачут. На камеру. Чего ты своими слезами? Зальешь его, что ли? Он все, перестанет гореть? Он перестанет гореть? Он не перестанет гореть. Все пели песни. Показуха сплошная. Так же, как с этим Жисуи Шарли. Такая же показуха. И вот теперь собрали 600 миллионов евро или там долларов. 700 миллионов они собрали. Ну, конечно. Ну, конечно. А мы, развалившись, Советский Союз, все восстанавливали, как могли, сами. Никто нам особо не помогал. Все радовались, что мы страна бензоколонка. И давайте. Вперед! Не вписалось 30 миллионов в рынок! Ха-ха-ха-ха! Почему говорят, что Чубайс плохой? Да потому что так повелось. Я попал в разряд Бабы-Яги, говорит Чубайс. Да и да, неужели? Интересно, почему? Как так получилось? Да, само собой, видать, сложилось так, что в разряд Бабы-Яги попал. Давай я твою манеру аргументировать тоже возьму. Консерваторы все одинаковые, они готовы убить и перевешать сколько угодно людей, лишь бы не потерять свою власть и свои привилегии, и ничего, что народ стонет. Это же быдло, пусть себе стонет, пишет Василий Орлов. Неправильно, Василий Орлов. Народ стонет всегда. И гадить в малахитовые вазы в Эрмитаже, матросне, приходилось. Приходилось, это факт. Вы приезжаете в Эрмитаж и поговорите там с людьми. Гадить в малахитовые вазы, вот это прикол матросни и всяческих революционеров. Вот это самое главное. Первое, что ты делаешь, прийти и разрушить все. Спалить. Кстати, Зимний дворец горел. Не в курсе никто? Никто не в курсе? Что там, французы помогли нам, когда у нас Зимний дворец сгорел? А он горел. Натурально сгорел и все. Французы помогали там? Я не знаю, может помогали. Может денег подкинули. Давно это было, сложно вспомнить. Так, что еще? Арабы придумали хороший бизнес, сжигать храмы, а потом собирать... Ну почему вы так считаете, что это они? Ну, собрали денег и молодцы, законным способом, да и цель достойная. Я не против. Но тогда, когда у нас в России будут собирать на храм, на какой-нибудь, на любой, на реставрацию, на строительство. Пожалуйста, возьмите и ничего не говорите по этому поводу. Да, я не буду говорить там, засуньте языки, нет, не буду ничего говорить. Просто каждый, кто сейчас считает, что дать денег на восстановление Нотр-Дам-де-Пари, это благая цель, а она благая. Когда в России вдруг будут собирать деньги на строительство нового, допустим, православного храма, или на реставрацию старого какого-то православного храма, вы, по крайней мере, даже если не хотите денег нести, ничего по этому поводу не говорите. Просто молчите и все. Правильно? Я правильно говорю или нет? Правильно я говорю. Потому что надо быть последовательным. А если вы революционеры такие пылкие, ну вон, я смотрю, значит, 70% жителей России, Левада-центр, одобряют деятельность Сталина. 70%. Ну если 70% одобряет деятельность Сталина, как вы можете пускать слезу на Нотр-Дам? Плевать на него. Плевать на него. Вы, пожалуйста, определитесь, что вы делаете. Либо крестик снимите, или известно, что наденьте. Правильно? Ну вы определитесь, вы кто? Вы революционеры пылкие, тогда плевать на все эти исторические ценности. Их можно посносить к чертовой матери, все. Как это делали у нас коммунисты, например. Можно переименовать все улицы, можно переименовать города, можно снести храмы, построить на их месте хоть что, хоть бассейн. Вот такое отношение. Либо другое отношение. Вы против всяческих революций, вы против отношения такого к истории, вы за сохранение культурных, архитектурных и исторических ценностей, и поэтому вы, внимание, а, не будете поджигать храм, б, не будете разрушать храм, в, не будете сжечь иконы. Не будете жечь иконы, потому что иконы — это тоже культурная ценность, на всякий случай. Это не только обрядовая какая-то вещь, да, это культурная ценность. Например, икона Андрея Рублева, да, рисованная его рукой, писанная, точнее, его рукой. Это культурная ценность? Да. Значит, вы будете это оберегать. Значит, когда выносят из Нотр-Дам-де-Пари терновый венец, который был, по легенде, на голове Христа, вы будете переживать, чтобы он остался цел, правильно? Какими бы вы атеистами не были, логично? Либо вы революционеры, атеисты, и вам плевать на Нотр-Дам. Тогда перестаньте мне лить слезы, правильно? И перестаньте в интернете об этом писать. О, мы скорбим вместе с Францией. В смысле? Вы атеисты? Да. Вы революционеры? Да. Сравнять с землей? Дворец съездов. Бах туда. Дворец съездов, все, любых, каких угодно. Советов съездов, не советов, чего угодно. Дворец съездов, хороший стадион на месте Нотр-Дам, бам! И там футбол. По крайней мере, дети будут заниматься физкультурой. Зачем в Москве строить 200 храмов? Уж лучше бы сделали игровые площадки. Зачем восстанавливать Нотр-Дам-де-Пари за 600 миллионов долларов? Уж лучше бы сделали хорошую игровую площадку для французов. Пускай бы все, кто приехал во Францию, из Сирии, сожженной дотла, из Ливии, сожженной дотла, и всех других стран, сожженных дотла, всеми натовскими войсками совокупными, играли бы там в футбол, а? Классный парк какой-нибудь, пускай люди отдыхают и кайфуют. Зачем восстанавливать это старье? Правильно или неправильно? Чувствуете, что вы либо последовательны, либо непоследовательны. Если вы последовательны, и если вы, как и я, считаете, что нужно на самом деле восстановить Нотр-Дам, тогда в следующий раз, когда речь пойдет в России о восстановлении церквей, вы будете за меня. И вы будете со мной отстаивать последовательно эту позицию и говорить, что да, их надо восстанавливать. Это культурная ценность. И если сегодня мы строим условно, да, в России храм православный, сегодня это Новодел, да? Да. Но через 300 лет это будет Нотр-Дам. Наш. Через 300 лет. 300 лет скоро будут, пройдут они. Это вам кажется, что не скоро в рамках вашей человеческой, смешной, маленькой жизни. А 300 лет — это щелчок. Это вот. И все, и 300 лет прошли. А будет стоять храм, который от нашего времени хоть останется. Вот. Либо вы занимаете позицию, что храмы — это дрянь, их надо срочно все посносить, и они не нужны. И что-то нужно построить прагматичное, удобное, утилитарное. Например, пятиэтажный панельный дом. Пятиэтажные панельные дома, новый классный район, пускай он называется «Новые Нотр-Дамушки». Новые Нотр-Дамушки, пускай стоят пятиэтажные, обалденные новые Нотр-Дамушки, пускай там расселятся люди, которые приезжают во Францию и живут. Че этот храм, кому он нужен? Новые Нотр-Дамушки строим. Первый панельный район на месте Нотр-Дам-де-Пари, а? Вот и все. Я живу, кстати, там, пишет Александр. Где? В новых Нотр-Дамушках? 7373948. Вам повезло. А уже есть такой район? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да.
Вот на это циничное предложение Минкульта собрать деньги возникает вопрос. Вообще, сможем ли мы вести с Западом достойный и честный вот диалог, если будем вот так халуйски показывать, как мы подобострастно прислуживаем, заискиваем Запада. Да никогда с нами так разговаривать не будут, поэтому нам и, на нас и плюют из-за того, что мы вот собираемся деньги Франции давать, когда она вся в деньгах купается просто. В общем, Минкульт есть Минкульт.
Слишком они хорошие, они просто гуманисты, в отличие от нас. Мы прагматы с вами, понимаете? Есть в нас что-то революционное, есть в нас что-то античеловечное, антигуманное. И Минкульт со своих позиций гуманизма нас возмущает. Они говорят, друзья, это памятник архитектуры, надо его спасать, прямо сейчас собирать. А мы на них смотрим, как правнуки и праправнуки революционеров. И говорим, что? Зачем? Что? Там можно построить классный, классный. Сейчас я придумаю что-нибудь. Но, новые Нотр-Дамушки уже придумал. Сейчас я что-нибудь придумаю. Там можно построить хороший. Какое хорошее здание с колоннами. Большое. А наверху какой-нибудь памятник какому-нибудь Макрону. И пусть этот памятник будет размером 100 метров в высоту. И он вообще должен быть больше и выше, чем статуя Свободы. Вот так надо там сделать. Вот это весь мир узрит тогда французскую мощь. А пока они там ковыряются в своем известняке в этом всем. Старее этом. Да кому это надо уже? Вон, в Нидерландах храмы переделывают под скейт-парки. Я видел, в интернете почитайте. Под скейт-парки и под библиотеки. Почему? Вопрос. Потому что нет верующих, они туда не ходят. И храмы хоть как-то надо поддерживать, и нужны деньги, понимаешь, на их содержание. И, соответственно, скейт-парк в храме, библиотека в храме, еще что-то в храме. Там есть 5, по-моему, таких разных интересных храмов. И об этом пишут с пеной у рта люди в интернете. Типа, вау! И комментарии, как прикольно! Нам бы в каком-нибудь храме скейт-парк. Так зачем восстанавливать Нотр-Дам? Сделайте там скейт-парк! Скейт-парк! Прикиньте, прямо во Франции, прямо в центре, на месте сгоревшего Нотр-Дам. Стены оставьте и скейт-парк. Олли, бэкфлип там, какой-нибудь еще флип. Правильно? То, что нужно. То, что нужно. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня зовут Рамиль.
Да.
Да, я считаю, что большинство в России начхать на этот Нотр-Дам. Я предполагаю не только вот церкви, для церкви собирать деньги, ну и собирать и на все храмы культовые, на мусульманские, на
еврейские, да. Вполне.
Почему вот такая легкая дискриминация, да, церквей строится 200, там, 300 штук по Москве, а мусульманские храмы, их всего 5 штук. И
непорядок, не непорядок, вы говорите.
Но вы, конечно, не иронизируете, а чувствуете.
Я вот как раз и не иронизирую. Просто, видимо, больше тех, кто относит себя к христианству, чем тех, кто относит себя к исламу. Вот и все.
Ну, это искусственное, скажем так.
В смысле?
Искусственное, это пропаганда.
Пропаганда?
Да, конечно, потому что сколько было в России, да, мэрию и всегда вот... верхушка, которая управляет, да, в городе, ну и в России, естественно, да, сдерживает, искусственно сдерживает.
Ну, понял, спасибо. Это пропаганда. То есть в России больше мусульман, чем христиан, правильно?
А вы считаете, что это каким-то образом связано между собой?
Не, я спрашиваю, вот в России больше христиан или мусульман? Мне просто интересно.
А, должно быть равноправие.
Да я понял, что равноправие, но больше-то кого?
Естественно, христиан.
Ну вот, поэтому, может быть, и церквей больше. Простая взаимодействие, ну, понимаете, да? Простая логика. То есть, потому что мы поместились все. Поместились в храм, вот поместились туда. С другой стороны, вы можете сказать, да они же не ходят. Так а мы же видели, как, например, у нас на некоторые праздники мусульманские люди приходят именно в центральную мечеть на проспекте Мира, а в другие не совсем хорошо идут. Почему-то так вот в одну мечеть идут. Почему, не знаю. Не знаю, такая традиция. Но у нас, например, христиане выстраивались за поясом Пресвятой Богородицы, которую нам привозили в огромную очередь и несколько дней в этой очереди стояли, там в обмороке падали. При этом кусочек пояса Пресвятой Богородицы, как известно, находится неподалеку в храме, от храма Христа Спасителя, в другом храме. И находится он там на постоянной основе, если я не ошибаюсь. Могу ошибиться, но, по-моему, не ошибаюсь. Такие дела. Тут уж сложно понять, да? На мой взгляд, сгорел так сгорел, а если восстановить, то уже не историческое здание. Пусть мечеть там построят лучше, пишет Смедович. Есть такая писательница, Елена Чудинова, по-моему. Она написала когда-то книгу, по-моему, «Мечеть Парижской Богоматери». Может быть, это было определенное предсказание. «Повторить Францию, Франции статую Ленина в скобках свободы», пишет Кира Пластинина. Так, «Внутри он почти целый», мне говорят. «Почти целый, Нев почти не пострадал», пишет Дмитрий. И это хорошо. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, да, добрый вечер.
Да.
Сегодня с утра специально зашел на сайт «Шарли Эбдо». Я думаю, может быть, там какая-нибудь смешная картинка появится. Нету.
Появилась.
А, появилась?
Есть, что-то? Да. Заходите на мой телеграм-канал, называется он «Радиоведущий». Я специально для вас опубликовал эту картинку. Потырил у Варламова и опубликовал, да.
А, вот что.
Смотрите, там я могу даже вам описать немножко. Ай, жаль, что вы... Ну, зайдете, посмотрите. Опишу. Там голова Макрона. На голове Макрона Нотр-Дам-де-Пари, и Нотр-Дам-де-Пари горит. И при этом слова Макрона: реформы я начну с самых основ, что-то такое. С самого основания. Типа и горящий Нотр-Дам. Надо собрать на билеты в один конец на остров Святой Елены верхушки Минкульта. Раф говорит: вообще преклоняюсь перед кусками костей умерших людей. Это как-то по-язычески, пишет Гагога. Кусками костей. Ну и все. Вот мне написал человек: атеистов больше, чем мусульман и христиан. Где научные храмы для атеистов? Это называется библиотека, Димон, на всякий случай. Это научный храм для атеистов. А во-вторых, если атеистов больше, чем христиан и мусульман, чего мне мозги парить тут? Про свой Нотр-Дам. Какая вам разница, где какая церковь сгорела, правда? Ну какое вам не все равно, где какая церковь погорела, атеисты? Расслабьтесь и кайфуйте. Это же не храм науки был. Это был себе вполне себе религиозные, для там, отпущения религиозных неких культов здания, правильно? Ну это религиозный, это храм, ну церковь. Церковь сгорела, обалдеть. Вот сейчас для атеиста беда-то какая, да? Защемило у него сердце. Он скажет: ну культурная же ценность. Ну, культурная ценность. Ну, значит, любой храм – это культурная ценность. Любой храм – это культурная ценность. Даже новодел имеет уже определенную культурную ценность. Правильно? Вот мы едем по некоторым станциям метро. Вот я вчера вдруг по зеленой ветке ехал и проехал речной вокзал, а дальше какая? Беломорская станция. И такая она красивая по сравнению с речным вокзалом. Я даже удивился. Новодел. И там интересные очень мозаики сделаны. И есть таблички такие. То ли бронзовые, то ли медные, уж не знаю. И на них вот прям написано, кто спроектировал эту мозаику, кто сложил, кто главный архитектор и все дела. Новодел, новодел. Красиво, красиво. Ну что это? Ценность архитектурная? Ну, определенная, да. И со временем будет все ценнее и ценнее, ценнее, ценнее. Поэтому давайте уж если строить, то строить хорошие, красивые храмы. И все вместе скидываться на них. Прекрасные мечети. И все вместе скидываться на них. Великолепные синагоги. И все вместе скидываться на них. Либо давайте уже, как будто бы мы революционеры, и нам все равно, сгорел Нотр-Дам-де-Пари или не сгорел. Ведь это никакого отношения к нашему мировоззрению, этот Нотр-Дам, не имеет. Или это культурная ценность? Ну тогда все культурная ценность. Тогда даже я вам больше скажу, мавзолей охраняется ЮНЕСКО и представляет определенную культурную ценность. Хотя так вот глянешь на него и кажется, что... Но нет, все-таки ценен он. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 7 минут, вторник, апрель, день 16. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Восемь баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-948 и в телеграм говорит МСК-бот. Пока было несколько минут, здесь полистал в интернете, посмотрел, что у нас по поводу реставрации наших храмов России. Оказывается, еще в 2005 году наш президент назвал сохранение культурного наследия страны важнейшим фактором развития и укрепления государства, вот пишут журналисты. Это Ридус 2017 года публикация. И с тех пор много чего реставрировали. Я даже нашел, что вот Сергей Собянин за 8 лет в Москве был охвачен реставрацией 85 храмов. При этом спустя 12 лет, то есть в 2017 году, пишут журналисты, слава президента ничуть не потеряли актуальности. Тысячи храмов, в том числе памятники истории и культуры федерального значения, готовы рухнуть. Некоторые уже обрушаются, пока вы читаете эту статью, под сообщение СМИ об очередных народных волнениях при реализации программы строительства новых храмов. Ну, понятно, Ридус пишет о том, что не надо строить новые, а надо восстанавливать старые. И тут с фотографиями полный отчет. Церковь Петра и Павла, 1802 года, село Переслегино, Торжокский район Тверской области. Восстанавливайте, пожалуйста. Церковь Покрова на Лузе, да, или на Лузе, 1729-1751, Лузский район Кировской области. Восстанавливайте, идите, деньги собирайте, пожалуйста. Троицкая церковь, 1815 год, село Новотроицкое, Долгоруковский район Липецкой области. Собирайте деньги, пожалуйста, восстанавливайте. Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1798 год, село Ярополец Волоколамского района Московской области. Пожалуйста, восстанавливайте. Это вот несколько примеров я привожу, а по статистике, сейчас я вам, здесь статистика тоже есть, это на 2017 год, 1000 храмов в России нуждается в срочном спасении. 1000 храмов! Не новых, а старых, представляющих, внимание, культурную ценность. 1000! Давайте соберем деньги на Нотр-Дам. Прямо сейчас. Прямо сейчас. А эти 1000... храмов пусть уйдут в землю. Правильно? Это что? Это же наше. Своё-то не жалко. И теперь переходим к следующей новости. Правнук Сталина. Уже хорошее, да, хорошее начало для того, чтобы сейчас было топовое обсуждение в эфире. Сейчас уже начинается огонь. Ох, сталинисты, держитесь. Правнук Сталина назвал дегенератами оправдавших сталинские репрессии. То есть те, кто оправдывает сталинские репрессии, дегенераты, считает правнук Сталина Яков Джугашвили. А знаешь почему? Так он не правнук Сталина, он правнук Джугашвили. А кто такой Сталин? Даже я не знаю, кто такой Сталин, говорил Джугашвили. Так вот, что он заявил, Яков Джугашвили. Что следует из этой формулировки? Ну, то есть там опрос Левад-центр провел, и 46% респондентов считают оправданными жертвы советского народа в сталинскую эпоху. И вот он говорит, что следует из этой формулировки? Наверное, то, что 46% считают преступление вполне нормальным явлением. Вот антисталинская, антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путем совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими. Вот это для меня сейчас самое главное в этой новости, сказал он. По данным Левада-центра, в целом уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд. Его роль в истории положительно оценивают 70% респондентов. Как хорошо, что несколько лет назад, прямо здесь, я вам сказал, что слава Сталина будет только расти. Из года в год, из века в век. Его воспоют, как воспели Ивана Грозного и как воспели Петра Первого. А то, может, и побольше. Я прав. И да, забудут про убитых, расстрелянных, заморенных, уничтоженных, растоптанных. Забудут. Они лишь станут некой статистикой, к сожалению, для меня и для многих других, чьи семьи пострадали от сталинских репрессий. Забудут их. А вот Сталин будет именем победы во всех смыслах. Так, земля лежит в ржавчине, храмы смешали золой, пишет Максим. Расстрелят, пишет Борис Байкер. Имеет право на свое мнение, пишет Георгий. Конечно, имеет. Только не забывайте, что это мнение сформировано в том числе у нас и телеканалами нашими, и радиостанциями, и газетами. Общественное мнение кто формирует-то? Вот и доработали мы до того момента, когда Сталин стал хорошим, а репрессии оправданными. Лезь рубит, щепки летят. 7373948. Ну что? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Алексей, но ведь слава Сталина растет на фоне того беспредела, который сейчас творится.
Нет, слава Сталина растет на фоне незнания Сталина.
В какой-то степени да. Но вот, например, у меня есть такие два примера из воспоминаний отца, да? Угу. Это когда ночью они вскакивали, в Ярославле они жили, и к двери приходили, потому что шли сотрудники НКВД по коридору. Ого. Вот, и отец их гнал спать, отец. Ага. Вот, говорит, быстро спать отсюда, вот. А так, говорит, это довольно-таки частенько случалось. Угу. И второе, это когда Сталин умер, они с товарищем прибежали к его отцу. Говорит, дядь пан, Сталин умер. Он сказал, умер Максим,
ну и ладно.
Черт с ним.
Я понял, спасибо большое. Мне кажется, проблема в необразованности населения, пишет Максим. Есть такая фраза, Максим, знаете, да? Знаете, хорошо там, где нас нет. Я даже вот ее себе напечатал. Ну, знаете такое? Вот. И, если не ошибаюсь, эта фраза имеет продолжение. Вот в прошлом очень хорошо, потому что там нас нет. Нас нет в прошлом. И оно кажется прекрасным. Люди, которые были молодыми при Сталине, вспоминают, какими они были молодыми. Вспоминают, как они влюблялись. Вспоминают любовь свою, всю эту, да? Вспоминают, как они рожали детей. Вспоминают много чего хорошего. И плохого тоже вспоминают. Но плохое забывается обычно. Вспоминают друзей своих, ныне уже покойных. Вспоминают... Да жизнь свою вспоминают. А память, она так устроена. Стирает плохое, оставляет хорошее. Они ностальгируют. И не помнят ничего ужасного. А когда они смотрят вокруг, они видят ужас современности, который, как ни странно, тоже забудется. Вот весь ужас, который вам кажется сегодня невыносимым по сравнению с эпохой Сталина или какой-то еще эпохой, через 30-40 лет вы, будучи людьми в возрасте, будете вспоминать со слезами на глазах, и слезы это будут счастье, будете говорить. А вот при Путине, я вам серьезно говорю, а вот при Путине вот было хорошо. Вы это будете говорить. Если не вы, то большинство будет говорить. Так же и со Сталином. А дальше, это первая часть. Это люди, которые жили и вспоминают хорошие свои жизни. Вторая часть, это люди романтики, которые мечтают о величии и достижении этой великой цели любыми средствами. То есть они говорят, цель оправдывает средства. Ну, какая-нибудь молодежь в очках, которую убили старшеклассники и одноклассники, сидит над книжкой и говорит, ну вот, потом-то я вас всех научу, когда займу соответствующее место-то, ну, вы понимаете. И вот тут-то я вас всех вот этой вот рукой железной разгоню, пока не могу, пока вы меня бьете, да? А потом я вам отомщу еще. Еще посмотрим, кто будет главным. Мы еще тебя, Петька, из 7-го А, поставим на место. Не торопись. Ну, что-нибудь такое. Есть фантазирующие вот эти вот потрясающие люди-идеи, типа французских революционеров, типа революционеров начала 20 века, русских, мечтающих о свободе, равенстве и братстве. Ну, мы знаем, что ничего у них никогда не получалось из этого. Вот и все. Вот она и слава Сталина. Вот Сталин. Ну и плюс, как всегда... Это как с Петром, да, это как с Иваном Грозным, опять же. Казань брал, Астрахань брал. Вы помните, да, шутку из «Иван Васильевич меняет профессию»? По Булгакскому, кстати, произведению-то снят фильм, если кто не знает. И Казань брал, Астрахань брал. Че, сам своими руками брал? Хочется спросить. Да нет. Кстати, говорят, Иван Грозный полководец был. Не очень. За него брали. Да и не полководцы сами. А, естественно, простые, ну, как ратного дела, но все-таки не самые знатные люди. Нельзя же знать пускать прямо в бой первыми, чтобы они шли. Хотя всякое бывало. Тогда война такая была. Уж очень она была плотненькая, да, на небольшом расстоянии. Но это ладно. Не сам же он, не собственноручно Иван Грозный-то брал Астрахань и Казань. Вот и все. Так же и с Великой Победой будет. Никто же не будет вспоминать Со временем, через 200-300 лет, имена всех фронтовиков, конечно, нет. Будут говорить, Сталин победил. Все. Сталин победил Гитлера. Не русский народ ценой 27 миллионов жизней. Да? Не, будут говорить, Сталин победил Гитлера, все. И так уже сейчас говорят, а дальше это только формула и останется. То есть будет Сталин, который победил фашистов, а мой прадед, например, Василий Никифорович Дунаев, он будет статистической единицей в этой истории. Как и ваши прадеды, как и ваши деды. К сожалению, оно так всегда. Вот сейчас спросите, да, кто были эти люди, назовите их имена, победившие там где-нибудь под Полтавой. Ну вот где? Вот кто эти люди? А Петра вы вспомните легко. Остается только правитель, остается только лицо. Как скажут через 50, ну 50 маловато, 100 лет, что, например, Путин присоединил Крым. Не будут же говорить, что был такой-то человек, был такой-то. Там кто-то что-то в эфире на радио говорил, где-то что-то рассказывали. Ну, может быть, это каким-то историкам будет интересно, но в целом это будет формулировка. Путин присоединил Крым. Сталин победил Гитлера. Петр построил Санкт-Петербург. Хотя Петр, как вы понимаете, своими руками Санкт-Петербург не строил. Петр построил флот для России. Петр построил, не те люди, которые это все сами строили своими руками, там, понимаете, горбатились. Нет, Петр взял и построил сам, один. Так оно и получается. Чем опасное заявление? Мы можем повторить это, пишет Георгий. Да нет, это ничем не опасно. Это лишь, на мой взгляд, демонстрирует то, что люди не могут мыслить ретроспективно. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, меня зовут Сергей, да. Город Москва. Вы знаете, Алексей, я хотел бы с вами немного поспорить.
Пожалуйста.
Возможно, немного быть грубым. Вы знаете, вы себя позиционируете вот таким знатоком всего на свете. Но, простите, вот по воскресным дням, в воскресенье, приходят на вашу уважаемую радиостанцию профессиональные историки, которые рассказывают об истории нашего народа тех времен, из сталинских времен, немного совершенно другое. И я что-то не помню, чтобы вы звонили и спорили с ними.
Потому что я не звоню и не спорю, потому что у меня есть своя программа. Потому что они мне не звонят и не спорят, я не знаю, что мне в каждую программу
звонят. Проблемы нет. Вот вы нам говорите сейчас об ужасах, так сказать, сталинского режима. А вот у моих предков совершенно другое мнение было.
Это впечатление. Ну, прекрасно.
Хотя моих предков тоже расстреляли.
И какое же у них было впечатление, если их расстреляли?
Ни разу ни одного плохого слова не сказали. Хотя, да, много натерпелись.
Понятно.
Да, там были большие проблемы.
Понятно. Спасибо, спасибо. Ваших предков расстреляли, но они были довольны той властью, которая их
расстреляла. Они ни разу не говорили плохого слова, понимаете? Понятно. Не надо быть как бы инстанцией, в последней инстанции, единолично.
Ну, это просто моя программа, поэтому я же не могу выражать чужое мнение.
Спасибо,
что разрешили. А исторические программы у нас на радио есть. Я их по возможности слушаю. Что-то мне кажется правильным и справедливым, что-то мне кажется неправильным и несправедливым. И историки разные бывают. Есть такие люди, которые тоже называются профессиональными историками. У нас таких нет, но тем не менее. Которые, например, пишут альтернативную историю России. И рассказывают, что это русские. Всякое бывает. У нас таких нет. Я слушаю программы. Я понимаю, о чем вы говорите. Вот. Но показательно было в вашей фразе, как по мне, это то, что ваших предков расстреляли, но никто в семье и никогда ничего плохого про ту власть, которая расстреляла вашу родню, не сказала. На мой взгляд, тут добавлять-то ничего и не надо. Вы сами за меня все сказали. Я не историк. Я не звоню другим историкам в эфир. Не отнимаю у них ценное время, их эфира, для того, чтобы они рассказали вам свою позицию. Но когда человек не имеет никаких претензий к тому, кто убил безвинно его родню, мне кажется, этот человек называется Манкурт, нет? Ну, это Иван, родства не помнящий. Ну, то есть я правильно понимаю, что во благо Отечества сейчас можно зайти в ваш дом, покрошить вашу семью
И вы потом, ну, во благо Отечества, вы потом ни слова не скажете. И всегда будете лишь славить ту власть, которая придет к вам домой и убьет ваших родственников. То есть вы молодец, я правильно понимаю? 7373-948. Для этого точно надо быть 7 пядей во лбу, и точно надо сильно разбираться в истории, чтобы почувствовать некий диссонанс в ваших словах. Или можно не разбираться. Как вас зовут? Здравствуйте. Тяжело сказать, что ты недоволен, если тебя расстреляли, пишет Смедович. Ну, есть такое ощущение, я соглашусь. Или тяжело сказать, что ты недоволен, что твой родственник объявлен врагом народа, потому что ты это скрываешь всю жизнь, как скрывала моя бабушка. Я вам больше скажу. Когда я в эфире вдруг сказал, что у меня есть расстрелянные, ну, репрессированные в семье, это мой прадед и прапрадед, бабушка моя, ныне здравствующая, дай бог ей доброго здоровья, сказала: Лешенька, она мне сказала, она слушает мои программы, Лешенька, не надо этого говорить. Я говорю: почему? Я говорю: просто, бабуль, скажи мне, почему? Ой, ну не надо. Я говорю: подожди. Они что, они враги были моей страны? Нет. Я говорю: они были шпионы? Нет. Я говорю: их реабилитировали? Да. Почему, говорю, не надо говорить? Ой, люди разные бывают, знаешь. Не надо ничего такого говорить. То есть в ней страх, вот этот страх через всю жизнь. Она пронесла страх перед вот этой вот замечательной советской властью, которая была для всех людей светлой и замечательной, прекрасной, для всех. Всем очень хорошо жилось. А этот страх быть названной дочерью врага народа пронесла через всю жизнь. Она очень уже человек серьезного возраста, моя бабушка. Я ее лично уважаю крайне. Она уникально образованный человек, крайне культурный. Я вам отвечаю, что если бы она пришла ко мне в эфир, вы бы очень сильно бы порадовались, потому что ей есть что сказать, и говорит она так, как никто не говорит из тех, кого я знаю. Ну, только дед покойный, наверное, в красноречии был еще сильнее. Но правда, то есть у нее великолепный русский язык, потрясающее знание русской истории и всего чего угодно. Но она до сих пор думает, что сказать, что ты там сын враг народа, или внук, или правнук врага народа, это что-то... Не надо, вдруг кто-то что-нибудь сделает. Ничего никто не сделает. Никто ничего не сделает. И да, ни за что, ни про что. Советская власть, которую все так любят, сгноила и уничтожила двух мужчин в моей семье. И да, я не буду восхищаться сталинскими репрессиями. И да, я согласен с правнуком Сталина. И да, да, я согласен с ним. А он спросил, ну, точнее, не спросил, а сказал, что те люди, которые оправдывают репрессии, как я вам сейчас прочитаю, погодите, секундочку, правнук Сталина, дегенераты, а что, нет, он не прав? Я провел голосование в телеграм-канале в своем, называется он радиоведущий, подписывайтесь и можете меня ненавидеть еще и там, где 68% согласились с мнением правнука Сталина, а 32% не согласились. Имеют право. Имеют право. Понимаете, какое дело? Если вы хотите говорить правду, то правду придется говорить и плохую. Но нельзя половинить историю. Нельзя брать и говорить, что все было хорошо. И репрессии — это хорошо. Нельзя так говорить. Потому что даже, ну, понимаете, вы говорите, ну, это же не как вот либералы там говорят. Я, кстати, не либерал ни разу, не прозападный. На всякий случай подчеркиваю. Вы понимали. И не антисоветчик какой-либо. Нет, нет. Но нельзя говорить, что ну это же там не миллионы. Ну, допустим, официальные данные мы берем, там получится 630 тысяч репрессированных, расстрелянных якобы. 630 тысяч. Понимаете, что 630 тысяч убитых людей? 630, 640, 600. Пускай 500. Понимаете, что такое взять и расстрелять Оренбург? Вот сейчас приехать в Оренбург, там примерно 600 тысяч жителей. Взять и расстрелять его весь. Нормально, нет? Вы понимаете, что это по урону хуже, чем Хиросима и Нагасаки? Так, на всякий случай. Вы это понимаете? Невинно убиенных людей столько. Это нормально? А вы понимаете, что среди этих людей, если бы выжили в ту эпоху, могли оказаться вы? Ни за что, ни про что. Просто так. Вас взяли и убили. А ваши родственники потом сидели и говорили: никогда ничего плохого про Сталина не скажу. Все хорошо делал. Вы в гробике? В земельке, с крестиком, сгнили уже. А ваши родственники говорят, ну, расстреляли и расстреляли. Че я буду плохого-то про Сталина говорить? Все правильно. Лес рубит, щепки летят. Не, это неправильно. Это неправильно. Это не гуманно, это не человечно. Нет? Зачем пытаться оправдывать то, что было плохо? Это было плохо. Петр построил Санкт-Петербург на костях. Город великолепный. Методы ужасные. Ужасные методы использовал Петр. Плевать ему было на ваших... Это ваши предки строили Санкт-Петербург. Вы их просто не знаете. До такого колена предков никто уже у нас практически в России не знает. Это ваша родня, это ваша кровь, это ваши через несколько колен папа и мама были рабочим материалом, цементом, да, вот ну, цементом, как бы, вот, основой. Их кости стали основой блистательного имперского города Санкт-Петербурга. Но они умерли, они отдали свои жизни, они не хотели отдавать, они хотели жить так же, как и вы. Они так же любили жизнь, как и вы, и они не хотели расставаться с этой жизнью. Ни в 20, ни в 30, ни в 40, ни в 50, ни в 60, ни в 70 лет. Они хотели жить, смотреть на своих детей, внуков и правнуков. И каждый человек, который вдруг говорит о том, что ну и что там, оправданы репрессии, должен задуматься, наверное. Или не должен он задумываться, не надо задумываться. Я думаю, что надо задумываться. Так, а как по-другому создаются империи? Все империи так создаются, Елена. Но мы не должны с этим соглашаться. Вам не кажется? Вам не кажется, что мы не должны с этим соглашаться? Мы маленькие люди. У нас свои маленькие истории. У нас свои маленькие семьи. И предать память своих отцов ради чего? Ради большой политики? Мне кажется, это неправильно. Хотя бы в кругу семьи, в определенные даты, или если так получилось, что вы там выступаете на публике, когда вас спросят, вы можете ответить честно. Да, у меня были фронтовики, героические люди, например, у меня прадед, оборонявший Сталинград, он прошел Сталинградскую битву и не только, но у меня были репрессированы ни за что и ни про что. Убитые мои родственники. И я их не забуду. И не надо мне лапшу на уши вешать про то, что Сталин был ангел во плоти. Он был крайне противоречивой политической фигурой. Разве не так? 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Леха выходит в этой стране, мне пишут. В этой стране. Это вот, кстати, такой либеральный штамп. Чтобы был порядок, надо держать людей в страхе. Чтобы был порядок, нужно держать людей в страхе. Нет, выходит в этой стране, как вы говорите, ну вообще, я скажу, в нашей России, никогда не было золотой середины. Нас всегда мотало из стороны в сторону. И об этом, кстати, классно говорит Бердяев. Вот. Мы всегда либо черное, либо белое. У нас никогда не бывает середины, у нас не бывает серого. У нас все черное и белое. Черное и белое. Либо мы упоротые революционеры, либо мы до мозга костей духовные, высокодуховные монархисты какие-нибудь и еще что-то. Если уж мы пошли в западную демократию, то мы прямо встанем на колени и начнем делать известные вещи в области пояса, да, чтобы доказать, что мы потрясающие демократы, и демократичнее нас никого на свете нет. Кстати, в этом смысле украинцы очень похожи на нас, они с нами один народ. Посмотрите, как они смешно сейчас выглядят, доказывая, что они Европа. Ну, это же... Часть Европы доказывает, что она Европа, а другая Европа смотрит и думает, Европа они или нет? Ну, давайте, давайте, вперед еще раз. Докажите еще что-нибудь. Подставьте еще какое-нибудь место, да? У нас все без меры немножечко. Вот если вы не замечали этого, все без меры. И поэтому у нас нет реальной оценки Сталина. Потому что у нас либо Сталин кровавый тиран, убийца, и ничего хорошего он никогда не делал, либо он замечательный, потрясающий вождь, который все всегда делал хорошо, и при нем жилось так хорошо, что так хорошо никогда, никогда больше не жилось. Все. Ну, то есть, вот эта радикальность заявленных позиций, она вездесуща. Найти человека, который занимает центристские позиции и говорит, слушайте, Значит, сильные стороны Сталина. Раз, два, три. Слабые стороны Сталина. Раз, два, три. Это башкой об стену разбиться, его невозможно найти. Вот один историк придет, и он будет говорить: «Эй, как было хорошо! И даже мои расстрелянные предки никогда не жаловались, что их расстреляли, им нравилось, что их расстреливают». Да, вот как было хорошо при Сталине. Другой придет и скажет: при Сталине все было плохо. Народ победил вопреки Сталину в войне, скажет он. И вот они потом будут спорить. А правда-то она посередине. Она-то где-то посередине, но всем плевать, правильно? Ой, что же с этим сделать? А при Сталине порядок был, чиновники для народа-то работали, пишет Серк 77-й. Ну, как мечтают сегодня некоторые и предполагают, что, конечно, был, и работали чиновники для народа. Вот. Интересный факт. В то время называется сталинские репрессии, а в наше чиновничий беспредел, но только не путинский, пишет Владимирович. Владимирович, если бы каждый из нас попал во времена Сталина в 38-й, 7-й или какой-то еще год, с нашим, так сказать... навыком высказывать те мысли, которые в голове вертятся, нам бы давно уже пулю в лоб всем пустили. И мне, и тому, кто мне позвонил и рассказал про то, как его родственники не имели расстрелянные родственники не имели претензий к Сталину. Вот. Всем бы нам пулю в лоб пустили. Все мы бы были неблагонадежны. Ну, не пулю в лоб, может, сослали бы, в конце концов. Вы понимаете, что программа такого типа, как идет сейчас вот здесь с вами, и вы адепты этих программ, вы любите вот этот римский форум, по факту устроенный здесь, в радиоэфире, который как формат придумал Сергей Доренко и начал использовать первым, на мой взгляд. То есть это основной наш формат, римский форум. Мы собираемся, и каждый там что-то говорит, что думает, да? Вы такую программу никогда бы при Сталине нигде не увидели. И ее и не было, и быть не могло, и не было бы. Это все равно, что представить, что такая программа есть сейчас в Северной Корее. В Северной Корее сидит человек и что-то говорит. Ему что-то нравится, а что-то не нравится. Он где-то что-то ругает, что-то хвалит. Тут ему звонят и говорят: значит, Ким Чен Ын вор! Ким Чен Ын, он плохой! Ким Чен Ынский беспредел! Где окажется этот ведущий северокорейский, и где окажется этот звонивший? Я думаю, что они окажутся так далеко, как мало никому не... Ну, все будут понимать, как далеко они оказались. Так-так, значит, вы настолько лукавые, такие же лукавые, как эти потрясающие историки, которые сегодня, не выбирая слов, начинают лепить там свое мнение о Сталине. Прямо сейчас каждый историк был бы допущен у нас на радио и хотел бы там лопотать, что ему в голову взбредет, какие книжечки, где он почитал. И ходить с советским гербом у себя на груди, кто бы ему еще дал. Портрет Ленина рисовали, писали специальные люди. Не каждому человеку разрешалось рисовать, писать Ленина. Просто нельзя и все. Сыграть Сталина в фильме мог не каждый актер. Его выбирал не режиссер. Вот этот будет играть Сталина. Утверждались специальные люди, которые имеют право сыграть Сталина. И проверялось там все до крупицы. Не дай бог он был там сыном каких-нибудь врагов народа или какую-то он там связь с чем-то имел. Все, иди гуляй, другого актера найдем. Не может такой человек играть Сталина. Это запредельное, запредельное для современного понимания мир. Мир, где все настолько зарегулировано, что вы в этом мире бы не выжили и дня. Разве нет? Когда? Вот просто... Мы хотим Сталина, говорите вы. Окей, я вас понял. Но вы можете себе понять, что если сегодня бы российская власть вела себя так же, как советская власть периода Сталина, то есть Путин вел себя бы как Сталин, вы бы не смогли и, там, я не знаю, сотой доли того, что вы брякаете в интернете там себе, лепите, и здесь в эфире сказать, вам бы позвонили в дверь и увезли. Вы бы пропали. Потом бы вам, да, рассказывали о том, что, ну, там, когда была пересылка в тюрьму, умер от пневмонии. А в 50, там, лет через 20 вам бы сказали, ну, не, вообще-то был расстрелян. Месяцем ранее, вот здесь вот, рядом с вашим домом, было вот специальное здание, вот здесь и расстреляли. Нормально, через 20 лет вам сказали, и вы такие, как? А вот так. А вы живете 20 лет, с 37 по 55-й год вы живете в надежде, что ваш родственник жив. что он где-то там в тюрьме. А вам потом говорят, да вообще-то его расстреляли еще там, в 37-м. Ну, просто вам немного по-другому говорили, чтобы вы там не расстроились. Нормально? С этой надеждой. Хотите пожить? Хотите подождать своего мужа или жену 20 лет? Хотите? Чтобы потом вам сказали, ну, вообще-то, уже 20 лет его нет на свете, этого человека. Вашего любимого, родного. Запах которого вы помните. Глаза которого вы помните. Голос которого вы помните. Он вам во сне приходит. Любимый человек. Вы не можете представить свою жизнь без него. Хотите, чтобы забрали?
Бу-бу-бу, Сталин, ну, репрессии, хорошо.
Замечательно. Супер, класс. Супер. Пока эти репрессии не коснутся вас. Правильно? Не, сказали бы, что расстреляли. Все было по закону и не скрывали, пишет Тух. Вообще, да? По какому закону? По какому закону, Тух? Было-то... По какому закону? Вы про 58-ю статью вообще слышали? Какому закону? По доносу. Доносу соседей, которые что-то там себе придумали. Рассказали про то, что вы где-то рассказали какой-то классный анекдот. Вас просто забирали и все. И местные ребятки, серьезные, спецслужбисты, отрабатывали вас как японского шпиона. Английского шпиона, американского шпиона, как угодно. Статистику себе рисовали и зарабатывали себе новые погоны. Красивые. Вы хотите Сталина в эфемерном, придуманном, романтичном мире, которого никогда не существовало. Для того, чтобы понять, что такое Сталин, представьте, что сегодня каждому полицейскому, нашему полицейскому, вот вашему, дано право вашей судьбой распоряжаться так, как он захочет, что сформированы из полицейских, вот участковых, еще кого-то, тройки, например, пусть не тройки, пусть двойки, и просто приходят к вам домой и говорят, пойдемте, и вы уезжаете, и не приезжаете больше, все. А дальше они с вами мягко так разговаривают, типа, старик, ты гений, конечно, но надо подписать, надо сказать, ну какую разведку ты работаешь, ты же работаешь на разведку, ну ты же работаешь, вот тебя вон нашли, книжку на английском языке. Ты английский разведчик, все. Ты английский разведчик, подписывай. Я не подпишу. Хорошо. Через месяц. Умоляю, дайте подписать, я больше не могу. Подписывай. Это месяц, это если бы вы еще крепкие были духом, люди. А так, побыстрее бы подписали. Кто-нибудь из вас попадал к полицейским на разговор в России? Кто-нибудь из вас помнит УВД дальнее? Дальний, помните, был такой, где бутылку в задницу заколотили заключенному, и он помер. Не помните? А теперь представьте всем этим людям дать возможность вершить правосудие на месте. Это будет чудесный, дивный мир. Но вы мне сейчас скажете, что да нет же, тогда были другие правоохранительные органы, тогда были другие политики, тогда все было другое. А я вам скажу, что люди всегда были одинаковые. И всегда были, есть и будут доносчики, всегда были, есть и будут садисты, всегда были, есть и будут те люди, которые убивают других людей и получают от этого удовольствие. Вы получаете удовольствие от убийства людей? Вы работаете в сфере, в которой вам дадут убивать людей, чтобы получать удовольствие? Или вы работаете в какой-то такой сфере, где скорее вас убьют? Задумайтесь, вы кто? Вы что, все потомки Вертухаев, что ли, а? Вот такой вопрос я можно задам? Вы все потомки надзирателей тюремных, что ли? Я не пойму, я серьезно сейчас спрашиваю. Вы все потомки тюремных надзирателей? Вы все работаете в ОФСИН? Нет? Тогда, извините, пожалуйста, с чего вы решили, что расстреливать будут не вас? Что пытать будут не вас, что допрашивать будут не вас, и с вас будут, не с вас будут выбивать показания. Все прикольные вот эти историки, любящие Сталина, должны помнить одну фразу. Вы пытались нам угодить, но нам угодить невозможно. А дальше эта история, это все классно, это обалденно. Говорить об истории, как об истории, здорово. Пока ты не понимаешь, что нужно себя погрузить в ту эпоху. То есть просто взять и попробовать представить, что такое, например, нарисовать усики Сталину в книге, в учебнике школьном, где Сталин напечатан. Нарисовать усики ему. И что после этого будет? или в институте где-нибудь в те времена чего-нибудь брякнуть против советской власти. И что с тобой потом будет? М? Или попробовать чего-нибудь добиться в стране, не будучи комсомольцем, а потом членом партии. Попробовать. То есть вам бы сегодня сказали, если ты не член Единой России, пошел ты, вообще ничего не достигнешь. Вообще ноль. Нормально? Нормально? А хотите историю Единой России в институте изучать или в школе? Хотите? История партии был такой предмет. Хотите изучать историю Единой России в школе и в институте? Хотите или нет? Не хотите. А хотите стишки? Когда там был Владимирович маленький с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках с горки ледяной. Там, хотите? Хотите, вот сейчас будут стихи детям в школе писать про там какой-нибудь взгляд особенный, еще что-то? Хотите? Добрый дедушка Ленин, вот это. Хотите еще раз повторить? 7373948. Наверное, хотите. Вы просто не можете переложить это на современные реалии. Ну, не получается у вас. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте. Михаил меня зовут.
Да.
Ну, Алексей, в принципе, вот вы все правильно абсолютно, так сказать, все акценты ставите. Mm-hmm. Вот. И самое главное, что вот тот стиль ответственного поведения, который воспитывался в течение, ну, практически 70 лет, вот его вернуть невозможно по причине того, что этот весь стиль воспитывался на очень жестких репрессиях, на очень жесткой наказательной mm-hmm. системе. Mm-hmm. И когда сейчас пытаются, так сказать, возродить там, так сказать, какие-то, ну, скажем так, квазисоветские, так сказать, стилистические, по стилю жизни просто, так сказать, какие-то институты или какие-то, так сказать, процессы, да, никто не хочет почему-то понять, что все это при отсутствии желания реально на штыках и на очень суровых наказаниях. Я вам могу привести очень простой пример. Ну, например, вот человек получил 8 лет лишения свободы uh-huh. за хоздоговорные отношения стройки и подшефного колхоза. Uh-huh. То есть то, за что потом давали героев, то, за что потом, так сказать, значит, там как-то это более-менее реабилитировали, вот были вот такие вот случаи.
Uh-huh. Поэтому... А вот смотрите, я вам прочитаю 68-го, я не хочу его комментировать, потому что я вообще uh-huh. считаю его идиотом, ну так получилось. Uh-huh. Забирали ну, тех, кто не давал жить моим дедам и бабкам, которые воевали и вкалывали в тылу на победу и достижение СССР, а теперь власовское отродье, как укропы, пропагандируют с промытыми мозгами, на которых у Гитлера и Сталина печей и газовых камер не хватило. Что-то такое вот он.
Вы знаете, здесь очень Сталина. Просто. Здесь mm-hmm. очень просто. Значит, так сказать, относительно ради чего, собственно, я просто такой пассаж сделаю. Ради чего брали зимний, ради чего строили социализм? Потому что считали, что при высокой степени обобществления средств труда и средств производства будет скачок производительности труда. И он наступил, этот скачок. Mm-hmm. Но потом этот скачок ушел в ноль. И для того, чтобы получить некую бесплатную рабочую силу, придумывались очень серьезные механизмы. И, как мы знаем, например, так сказать, ГУЛАГ, да, uh-huh. и, как мы знаем, целый ряд других таких же структур, так сказать, да, uh-huh. Похожих, да, оно строилось на том, что нужно бесплатно поработать. Uh-huh. И вот эта вот бесплатная работа, собственно, она...
Ну, я бы очень хотел, чтобы этим занялся 68-й, вместо того, чтобы писать мне сообщение, чтобы он валить
вы знаете,
лес куда-нибудь
вы
поехал.
Знаете, я думаю, что...
Было
я
бы кайфово.
Думаю, что, да, долго человек на этом выжить не мог. И, в общем, к сожалению, так сказать, очень много людей погибло. Но просто молодежь должна знать то, что если вы выстраиваете сознательно какую-то конструкцию по причине того, что вы этого хотите, это будет жить долго. Угу. Если вас загнать, так сказать, кнутом и винтовкой, так сказать, в определенную плоскость социальную...
То это живет недолго. Как да, кнут пропадет...
Как кнут или винтовка пропадут, соответственно, это причиной
будет...
тому...
Да, да. Распад.
Будет оттепель.
Да, да, спасибо большое. «Единая Россия», пишет Игнат, «не устраивала революцию, не выигрывала гражданскую, не создавала у нас принципиально нового строя. Сравнение с ней некорректно, это просто карманные депутаты». Игнат, смотря как преподнести. Потому что в 91-м году и в 93-м это закрепилось, в России произошла контрреволюция. То есть в 17-м году мы имели Великую Октябрьскую социалистическую революцию, так называемую, а в 91-м мы имели буржуазную контрреволюцию. Капиталистическую. Не въехали? Въезжайте. А? Это была контрреволюция во главе с Ельциным. А потом на руинах Советского Союза была создана в том числе и партия «Единая Россия». Вы говорите, не выигрывала гражданскую? Сейчас я посмотрю. Я просто уточню. «Единая Россия». Я уточню некоторые моменты. Основание 1 декабря 2001 года. Вторая чеченская. Чем вам не гражданская? Чем это вам не гражданская война? И чем это вам не выигранная гражданская война? А? Смотря как историю писать, знаете ли, Игнат. Если нужно написать славную историю «Единой России», написать ее в учебнике, чтобы вы ее учили в школе наизусть, без проблем. Без проблем. Славная контрреволюция 91-го года, распад, некое гражданское противостояние, все против всех, распад Советов, потом несколько гражданских войн, и вот приходит «Единая Россия», как объединяющее начало. И всех нас объединяет, побеждая везде, и приносит мир в наши дома. Все. Вот вы. А вы потом пишете, это пишете сочинение на эту тему. В институте, в школе, сдаете экзамены. Вот и все. Так при Хрущеве и написали историю Сталина, пишет Олег. Невозможно написать то, чего не существовало, как вы не понимаете. Вы все считаете, что Хрущев был предателем. То есть вы говорите о развенчании культа личности Сталина, вы говорите о 20-м съезде. Но если Хрущев был предателем, почему его в тот момент, когда он произносил свою обличительную речь, с трибуны не унесли вперед ногами? Почему коммунисты, внимание, коммуняки, коммунисты, верные сталинские соколы, ничего не смогли сделать с Хрущевым? Почему? Никогда не задавались этим вопросом? Ведь политически, если ты один и выходишь на ринг такой и говоришь, Сталин, значит, был негодяй, а все за Сталина, Хрущеву бы башку прямо там свернули. А это значит, что с ним были согласны. Вот и все. Вот и вся история. И это когда было? Это было 20-й съезд. Это было очень давно. А потом вы все единолично, кстати, еще выбирали Горбачева. Но это другая история. Не единолично, а вместе. Вместе, я хотел сказать. Единодушно. Все, дальше Кар Дайджест. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.